Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о том, что именно подразумевается в Господнем Слове, когда там упоминаются богатства, а также и богатые всякого рода. С первого взгляда вопрос этот представляется достаточно ясным, если, конечно, иметь в виду под словом исключительно лишь Ветхий и Новый Завет, а небесное учение меры рассматривать единственно лишь как учение, частью теологического и частью нравоучительного плана, наставляющая нас о том, как нам нужно жить в мире материальном, в соответствии с божественным порядком построения Вселенной. В такой системе восприятия богатые богатства в заветах Новом и Ветхом должны восприниматься исключительно как символы вещей духовных и небесных, относящихся исключительно и единственно к Господу, к Его небесам и к человеку Его Церкви в мире. И действительно, согласно учению этому, относительно внутреннего смысла слова, под богатыми в слове разумеются те, кто пребывают в истинах, ибо духовное богатство есть ничто иное. И поэтому богатство в слове всегда означает познание истинах и благах. И богатые – это те, которые обретаются в разумении оттуда, что можно увидеть из различных мест в слове. Скажем, у пророка Иезекииля: «Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и сокровищницы твои собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею ты умножил богатство твое». Это сказано было начальствующему в Тире, под которым разумеются, в смысле духовном, те, кто пребывает в познании истин. Богатство означает познание таковые вообще. Золото в сокровищницах означает познание во благе. И серебро в сокровищницах означает познание в истинах. То, что они здесь означают познание, совершенно очевидно. Ибо тут так прямо и сказано, что твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебро. Большою мудростью твоею ты умножил богатство твое. Отсюда следует, что когда в священных писаниях Ветхого и Нового Заветов упоминается хоть где-либо какое-либо богатство или же богатые люди, то там всегда и везде имеются в виду исключительно и единственно лишь богатство духовное или же познание в истинах и благах. А когда там упоминаются богатые, то опять же имеются в виду исключительно богатые в смысле духовном или же те, которые обретаются в разумении оттуда, то есть из накопленных им познаний благ и истин. И так как смысл буквальный слова Ветхого и Нового Заветов содержал в смысле буквы своей смысл внутренний или же духовный, соответствовал этому своему духовному смыслу, являлся его опорой, заключал и облекал его, но при этом не согласовывался в той или иной степени с этим своим духовным смыслом, то все категории смысла буквального этих заветов не имели с их подлинным духовным смыслом совершенно ничего общего, за исключением, конечно, тех мест, где давались прямые заповеди для жизни в мире. Проще говоря, даже по смыслу буквальному Нового Завета совершенно невозможно установить, что когда Господь говорит о богатых и их богатствах, Он всегда имеет в виду единственное и исключительно богатство духовное, и никакие иные, как в их прямом или же в хорошем смысле, так и в их смысле обратном. Ибо любая вещь в Божественном Слове может быть употребляема в обоих этих смыслах. И уж совершенно невозможно без знания науки соответствий установить подобное значение богатства и богатых в Завете Ветхом, ибо в нем смысл духовный гораздо более не согласуется со своим смыслом буквальным, чем это было в Завете Новом. И хотя в вышеприведенном толковании на пророка Иезекииля и кажется, что непредвзятый читатель Ветхого Завета мог бы установить такое значение для понятия богатства, уже исходя исключительно из смысла буквального этой пророческой книги, но это, если вдуматься, совершенно не так. Очевидным такое толкование на это место становится лишь тогда, когда оно приводится в общей системе небесного учения веры. При прочтении же этого места в системе мирского восприятия вполне можно сделать и тот вывод, что там говорится лишь о том, что историческое лицо, некий начальствующий в Тире, приобрел себе обширное мирское богатство благодаря своей исключительной сообразительности, и что там не сказано ничего другого. Именно поэтому в небесном учении веры и сказано было, что слово в его буквальном смысле может быть понято не иначе, как через учение веры из слова, подчеркнутое человеком озаренным. Буквальный смысл его приспособлен к пониманию людей, даже простых, поэтому они и нуждаются в учении слова, как в светильнике. Отсюда же следует, что все, что в смысле буквальном Ветхого и Нового Завета сказано было о богатых, богатствах и их способах приобретения, накопления и распоряжения ими, ни в коей мере не может быть и не должно быть употребляемо для непосредственных заключений о том, как богатые и богатства соотносятся у человека мирского с его жизнью в порядке духовном, пока он в теле. Ибо там это все лишь символы, и порядок изложения об этих вопросах там есть лишь порядком для отвлеченных духовных символов. Единственные выводы, которые там можно соотнести непосредственно к богатствам, их накоплению и распоряжению ими в мире, относятся к области заповедей для жизни. В Ветхом Завете это прежде всего, конечно, заповеди десятисловия, с их четким разложением, что не возжелай имущества ближнего своего, не укради, не посягай на то, что принадлежит ближнему твоему. И эти заповеди, даже в их самом буквальном смысле, относятся именно к распоряжению имуществом. Ну, скорее, к нераспоряжению чужим имуществом в своем отрицательном звучании, но, в принципе, они дают и положительный момент. То есть, когда ты торгуешь, то не применяй подложную гирьку, не преуменьшай веса. Когда ты заключаешь сделку, будь честен, не старайся никого кинуть, не старайся никого обмануть. То есть все вот эти места морализирующего порядка, опять же в их чисто буквальном смысле, опять же такие места, как надо поступать с чужестранцами, как отпускать своих рабов по истечении определенного срока, как предоставлять через определенные промежутки времени свой сад и свое поле для пользования неимущими и так далее. То есть даже в Ветхом Завете можно найти немало мест, которые опосредованно относятся именно к тому, как человек должен распоряжаться имуществом своим. Но вот все, что там сказано о богатых, богатствах, накоплениях, благословениях, даваемых богатствами, все это не должно быть употребляемо именно для распоряжения мирскими богатствами. И уж тем более не должно быть принимаемо как подтверждение того, что это дает человеку какое-то высшее благословение, что мирское богатство является тем благословением, ради которого человек должен стараться и которым должен составлять высший смысл его жизни. В Новом же Завете это исключительно опосредованные выводы из духовно-моральных принципов, в их опять же чисто буквальном или же мирском применении. Скажем, когда в Новом Завете сказано, что ты не должен желать другому того, чего себе не пожелаешь. Скажем, когда там сказано, что блаженнее давать, чем принимать. Когда там сказано, как ты должен заботиться о ближних своих, как ты должен поступать. Опять же, на уровне как бы простого морального оно срабатывает. Но оно не срабатывает на уровне духовного восприятия. Потому что все остальное там, где упоминаемы богатые богатства, если оно будет понимаемо как буквальное истолкование поведения относительно мирских богатств, все это может привести человека лишь к заблуждениям, безумиям и профанациям всякого рода. Ибо на основании Ветхого Завета, при таком употреблении его буквального смысла, с неизбежностью будет напрашиваться вывод о том, что мирские богатства, почести и возвышение являются подлинно духовными благословениями, исходящими от самого Бога, Творца Вселенной. А на основании Нового Завета, наоборот, что они являются подлинными духовными проклятиями, и что только совершенно бедный, нищий, лишенный всего человек, раздавший все свое имущество другим таким же нищим и нуждающимся, может получить духовное благословение, получить спасение и войти в Царство Божие. Небесное учение веры говорит об этом так. Чувственные познания обращаются в заблуждение, когда человек начинает рассуждать посредством их о вещах духовных, как для примера, что достоинство и богатство есть в себе подлинным благословением, что слава вроде той, что принадлежит высокопоставленным лицам в мире, и есть то самое, в чем состоит подлинное небесное благосостояние, а также, что Господь жаждет поклонения от человека ради его собственного прославления и многое другое в том же роде. Все это есть совершеннейшее заблуждение, если прилагаемо бывает к вещам духовным. Ибо человек чувствует, ибо человек чувственный мыслит исключительно таковым образом и не может постигать иначе, ибо он обделен разумением. Там же, в другом месте, говорится и о тех, которые, руководствуясь Новым Заветом и думая, что именно в подаянии нищим и состоит суть христианского благолюбия, сильно обеднели и пострадали, раздавая свои богатства нищим, на основании чего потом начали отрицать вообще всякое благолюбие, думая, что любое христианское благолюбие приводит лишь к таким ужасающим результатам относительно мирского благополучия человека в мире. То есть, если мы возьмем, скажем, церковь православную или католическую, ну, я имею в виду действительно верующих людей, то они как бы постоянно страдают от своего богатства. Они как бы постоянно чувствуют себя, ну, проклятыми от того, что они владеют этим имуществом. Отсюда вот эти постоянные, завещания, когда человек под конец жизни свое богатство завещает на какие-нибудь больницы для бедных в лучшем случае, а в худшем случае вообще там на содержание церковных фондов или еще куда-нибудь. И такое приводило к тому, что в этих странах не могла сложиться нормальная экономика. Потому что нормальная экономика – это на самом деле циркуляция капиталов. То есть для того, чтобы сделать большое дело, начиная от того, чтобы построить мост, крупное промышленное предприятие, и кончая просто вот там какими-то там дорогу провести, все это нужно капитал. А если капитал постоянно как бы распределяется среди всех членов общества, потому что нищим эти капиталы мало попадают. Даже если очень большой капитал одновременно распределить среди всех нищих, то каждому из них достанется ерунда. Это, скажем, вот пример, как если валовый доход какой-нибудь страны взять и выдать каждому человеку единовременно, то он, конечно, его благосостояние на какой-то момент возрастет. Он получит там свою 1000, 2000, 3000 долларов. Но он тут же его пропьет, проест, потратит на всякую ерунду. И когда этот период кончится, он придет к тому, что ему нужно на следующий день зарабатывать. А в стране не было создано новых рабочих мест, в стране не было образовано какого-то инфраструктуры промышленности. И все снова возвращается на круги своя. То есть такая страна существует сельским хозяйством, и то исключительно потому, что это богатство не зависит от человека, а отдается как бы Господом, каждый год возобновляется. С другой стороны, протестанты, которые, посмотрев на такое положение дел, придумали очень удобную для себя доктринку оправдания одной веры, то есть бедным давать уже не нужно. Потому что в протестантизме как бы так традиционно сложилось, что даже подаяние бедным, все эти благочестивые дела, это фактически бизнес. То есть создаются фонды, где люди за зарплату занимаются этим всей благотворительностью. Если в католицизме наоборот, считается, что правая рука не должна знать, что делает левая, и что если уж человек занимается благотворительностью, то он действительно занимается благотворительностью, то есть раздает свое и не ждет ничего взамен, то вот в протестантских странах это вот работающий фонд. Как это ни смешно, бедные получают от этих фондов больше, чем от католической благотворительности. Но вот те люди, которые этой благотворительностью занимаются, как раз от нее практически ничего не получают. Потому что в их деяниях нет ничего от вот этой фразы, что блаженнее давать, чем получать. Они не дают. Они устраивают взаимовыгодные обмены. Да, от этого обмена, конечно, возрастает общество. От этого обмена гораздо лучше тем же бедным, потому что растет общая инфраструктура. Но духовного в этом уже не остается совершенно. Потому что все превращается в такую же мену, в такой же обмен. И начинается постепенно возрождаться вот это ветхозаветное представление о том, что богатство и есть подлинное благословение Господне. Вот в экстремальных ситуациях до этого дошли лютеране, которые вообще себе построили такую как бы очень удобную доктринку, что человек, что это есть, нет свободы воли, что есть люди, которые изначально Богом предназначены для погибели, а есть люди, которые изначально предназначены для спасения. А богатство и мирские благословения являются как бы сигналом, свидетельством того, что человек находится в божественном благолюбии и благословении. Отсюда складывается такой как бы общий взгляд на вещи, что ежели тебе в этом мире хорошо, тебе Бог дает, то значит, он тебе и в следующем даст. А ежели он тебе и в этом не дает, то ты такая сволочь, что значит, ты уже Богом проклят изначально. То есть начинается сегрегация людей, причем на уровне именно вот имущественного, и сегрегация духовная. Поэтому, кстати, Швейцария славна своими банками, но никто ничего не слышал о швейцарской благотворительности. Хотя, конечно, рядовые швейцарцы, благодаря вот такой системе, живут очень неплохо сейчас. Но совершенно иначе с отношением к богатствам и к пониманию понятия «богатый» дело обстоит у тех, которые принимают в той или иной мере небесное учение веры. Пока человек думает, что это не более чем учение, пусть даже он при этом считает, что это божественное учение, которое целиком до самой последней своей йоты не зашло нам от самого Господа, и по этой причине он даже склонен называть его в некотором роде словом, то для него учение это неизбежно делится на доктринальную или же абстрактную часть, и на практическую, или же конкретно приземленную и омерщвленную половину. Человек таковой делает вывод, что там, где говорится о богатых и богатствах в отношении слова Ветхого и Нового Завета, которое он единственно считает словом во всей его полноте, то это все надо понимать в духе вышеприведенной здесь цитаты, то есть как относящиеся исключительно к вещам духовным, то есть к познаниям духовным, к благам духовным. Когда же он встречает там то, что сказано о богатых и богатствах в мире, об их служениях, хороших, плохих, плохих, об их употреблениях и так далее, то это там он воспринимает исключительно как руководство по практической жизни в материальном мире, лишь подготавливающее человеку его духовный базис путем материальных его действий, как существа сугубо природного и материального. Такая позиция, которая на самом деле в себе не столь уж и плоха, пока она не подтверждена в человеке рассуждениями, происходящими от похоти его воли, и не превращается в нем в установленную доктринальную позицию абсолютной и единственной правильной религиозной жизни во всей полноте ее, но она с неизбежностью приводит к человеку тому, что он начинает считать внутри себя мирские богатства, если и не подлинными духовными благословениями, то, по крайней мере, средствами к их стяжанию. Хоть он уже и не осмеливается, как это делают те же иудеи, утверждать это устами своими, так как это противоречит однозначным утверждениям из небесного учения веры. Но такая позиция неизбежно превращает в человека в то, что в небесном учении веры описывается в образе гусеницы, которая ест и питается земным и тленным, и лишь пройдя процесс окукливания, может затем превратиться в бабочку, летающую в своих небесах. То есть в небесном учении веры это несколько раз подчеркивается, что человек, пока он живет в мире, он должен питаться вещами природными, но таким образом, чтобы потом все это могло быть в нем по закону соответствий, перечислено в вещи духовные. Ну, не перечислено, а трансформировано в вещи духовные, когда он попадет в следующий мир. Те, кто знают небесное слово более глубоко, те, то есть его, так сказать, внутреннем смысле, те понимают, что это говорится о состояниях человека, пока он воспринимает небесное учение веры, именно вот ее чисто в его буквальном или же природном смысле. Но что есть и другие способы восприятия. Но для этого человека все как бы сходится в одно. Он его воспринимает как чисто материальное, и поэтому для него становится справедливым то, что сказано вот о чисто материальном восприятии, и поэтому вся его жизнь в дальнейшем является как бы изображением вот этого положения буквального смысла. То есть смысл о нем говорит, но он этого не понимает и живет в соответствии и становится как бы буквальным подтверждением в мире правильности вот буквального этого выражения. И подтверждением духовным для того, кто может на него взглянуть с другой стороны. Для таковых людей и существуют в учении места, где говорится о том, что участь богатых на небесах такова, что они живут там в большем великолепии, чем другие. Иные из них помещаются во дворцах, где все сияет как бы золотом и серебром. У них в изобилии все, что относится к службам и потребностям жизни. Впрочем, они не полагают сердце своего в этих вещах, но в самой службе их. Ее они видят ясно и как бы в свете, а золото и серебро как бы в тени или неясно. Это происходит от того, что, будучи в мире, они любили само служение, а золото и серебро только как средство и орудие для дела. Само же служение, какой бы то ни было вещи, сияет на небесах. Благо служение, как золото, а истина служение, как серебро. Итак, каково было служение, которое эти люди несли в мире, таково их богатство на небесах, и таковы их удовольствия и блаженства. Благие службы состоят в том, чтобы снабжать себя и своих потребными для жизни предметами, чтобы желать изобилия ради отечества и ближнего, которому богатый более чем бедный может разными путями делать добро. Тем более, что в таких занятиях человек удаляется духом своим от праздной жизни, которая вредна. Ибо в такой жизни человек по врожденному злу предается худым помыслам. Эти служения хороши, насколько в них есть божественного начала, то есть насколько человек взирает на него и на небеса, и в них полагает благо свое, а в богатствах видит только благо, которое служит ему для блага высшего. То есть при прочтении подобного, вот такого места ему подобных, достаточно легко складывается представление, что чем больше человек приобрел богатств их в мире, и чем лучше их использовал, так сказать, на служение, тем богаче он будет и там, в небесах. Вот такая некоторая аберрация сознания отсюда проскальзывает. И правда, в отличие от заветов Ветхого и Нового, подобные места в небесном учении веры таки действительно могут использоваться для формирования представлений о том, как богатства мирские должны быть используемы человеком. И это использование не ввергает человека в безумие жизни по любви мирского, а наоборот, даже его постепенно от любви к миру отводит, ибо учит его любить не собственно сами богатства, а те служения благолюбия, которые он с помощью них совершать в мире может. И таким образом постепенно меняет его внутреннее начало, все более и более располагая их к восприятию духовного божественного наития. Возможным же такое совершенно различное с Ветхим и Новым Заветом использование текста нового божественного слова или же третьего Господнего Завета становится потому, что смысл буквальный этого завета, в отличие от смысла буквального двух предыдущих, согласуется даже и в букве своей со своим буквальным смыслом. Откуда и следует, что человек, живущий в буквальностях смысла этого, живет также в согласии и с духовностями его. Разумеется, если он живет в полноте буквальности этого смысла. Опять же, я подчеркиваю, что если уж ты живешь по буквальному смыслу, то ты должен жить по нему полностью. Даже иудей, который возьмет, допустим, Ветхий Завет и будет жить по Ветхому Завету от А до Я, он может быть Господом постепенно редуцирован каким-то зачатком совести, общения с окружающими и так далее. То есть в чем проблема иудеев и иудейской церкви? Не в том, что они живут по Ветхому Завету, а как раз наоборот. В том, что они живут противоположно ему, согласно с учением своей церкви, которым для них является Талмуд. То есть вот если мы возьмем даже самого ортодоксального иудея, который искренне хочет вот черпать все свои познания из Ветхого Завета, то там же и сказано, что ты не должен обижать странника в земле своей, что ты должен, соответственно, к нему относиться как к своему соплеменнику. То есть совершенно противоположно тому, что сказано в Талмуде, что ты должен заботиться о бедных, то есть, что ты должен заботиться об окружающих. Что да, ты можешь приобретать богатство, и Господь тебе их даст, они будут благословениями, но в то же время ты должен жить сам и давать жить другим под солнцем. Ты должен никого не обманывать, зарабатывая свои богатства. То есть, там же в Ветхом Завете запрещено употреблять гирьку, например, ложную. Запрещено на базаре обкрадывать людей. Все. Что это, что мешает рядовому иудею жить по такому принципу? Да ничего. Но он живет по Талмуду, а по Талмуде там совсем иначе. Там сказано, что гоя можно кинуть, что гоя это животное, которое тебе дано для того, чтобы ты мог это вот... Потому что ты избранный человек, а он это так, на уровне животных. Которые, ну, в смысле там коров, коз, свиней, которые тебе даются. То есть он живет не в согласии со словом своей веры, а наоборот, совершенно ему противоположно. Причем самое смешное заключается в том, что нельзя обманывать гаимов и быть хорошим со своими. Это не получается. Тот, кто кидает, так сказать, внешних по отношению к своему, допустим, сообществу, тот рано или поздно начинает кидать и тех, которые, ну, живут рядом с ним. Таких же иудеев, как и он сам. Причем всегда найдется этому соответствующее оправдание в том же Талмуде. Вот этот принцип обратимости истины и так далее. И если он не делает этого в этом мире, то он совсем, так сказать, пылом души предастся этому в жизни следующей. Потому что принципы или соблюдаются, или не соблюдаются. И если Талмуд противоречит принципам, даже буквальным Ветхого Завета, а основывается только на выдранных кусках из них, то это значит, что человек уже не живет по заповедям своей религии, а он живет по похотям своей воли. Но суть заключается в том, что это может ждать не только иудей. Скажем, христианин. То есть христианин или живет в полноте буквального смысла Нового Завета, или он вообще в нем не живет. То есть все учения веры христианских церквей, какие только не существовали от самого начала, были предназначены для того, чтобы как-то обойти необходимость жить в полном согласии со смыслом буквальным Нового Завета. Только вот эта первоапостольская древняя церковь действительно жила в полном согласии с этим смыслом. Некоторые сектанты сейчас пытаются иногда жить в согласии с буквальным смыслом. Правда, это несколько поздно, потому что страшный суд произошел, и теперь буквальному смыслу Нового Завета не привязаны те духовности, которые были привязаны к нему до страшного суда. Сейчас эти духовности привязаны к единому Слову Божественному в трех его заветах, а не к каждому завету по отдельности. То есть, скажем, иудей, который жил бы по Ветхому Завету до Господнего пришествия в мир, он был бы праведным иудеем. И он бы, так сказать, духовно совершенствовался, и после Господнего пришествия им определялся бы в небо. А вот иудей, который сейчас живет по Ветхому Завету, ну, это ему не дает ничего духовного. В лучшем случае это вводит его в какие-то моральные принципы, еще что-то. Но с ними не согласованы отныне никакие внутренние духовные принципы. Если вы вспомните вот эту проповедь «Суть и смысл слова», которая была несколько лет назад, вот там это разъясняется, почему это так произошло. То есть сейчас единственное слово, которое согласует человека со внутренними, духовными субстанциональностями Господнего неба, это слово Божественного Третьего Завета. И нам в этом смысле гораздо легче, чем, скажем, иудеям или христианам, потому что наше слово даже в букве согласовано со своим духовным смыслом, с одной стороны. А с другой стороны, оно очень рационально согласовано с законами материального мира. То есть человек новой церкви может жить по слову вот этого небесного учения веры и приобретать кое-что в духовном смысле и не терять ничего в материальном смысле. То есть богатый человек, который вот полностью живет по слову Третьего Завета, он может быть и тут иметь все свои богатства, им распоряжаться, и в то же время постепенно через это входить в духовное состояние церкви. То есть в этом смысле мы живем как бы наиболее идеально. И это касается не только богатств, всех аспектов жизни, по, скажем, человека в мире, по слову Третьего Завета, потому что оно фактически применимо ко всем аспектам жизни. Но если человек, не заботясь о вхождении внутрь, хочет жить именно вот в согласии с миром и со словом, он должен жить именно от альфы до омеги, по этому смыслу буквы. Потому что может произойти и другое. Человек может для себя начать вычленять отдельные моменты. Он может читать и любить все, что там сказано о богатых на небесах, но совершенно не замечать, что это только те богатые, которые свои богатства употребляют исключительно на служение. Он опять же может, как старые христианские эти богачи, откупаться потихоньку там, от бедных там, какими-нибудь мелкими подачками, основное же свое богатство употребляя не на служение, а на потакание своим страстям. Он может думать, что он работает для своей родной страны, в то время как он употребляет богатство для того, чтобы захватить власть над ней и властвовать в ней. Хотя он будет всех уверять, и себя в том числе, что он ведет эту страну ко благу. Ну, так как он его понимает. Но так как он на самом деле понимает, что благо – это его собственное благо, и что там хорошо, где он понимает, что это хорошо, а плохо там, где ему кажется, что это плохо, то такой человек использует свое богатство, будет использовать в новой церкви свое богатство, для потакания своим страстям. Хотя во внешностях своих он может думать сам и даже убеждать многих, что он живет именно по буквальному смыслу Третьего Небесного Завета. То есть, хотя, даже оставаясь чисто в буквальном смысле Третьего Завета, можно жить духовно и подниматься постепенно к небесам, но для этого нужно одно маленькое непременное условие. То есть, чтобы человек жил в невинности, в простоте сердечной, и в этой невинности воспринимал буквально все, и подчинял бы себя слову, а не подчинял бы слово своим страстям. И именно поэтому для такого человека живущего в согласии с этим буквальным смыслом слова, возможна последующая трансформация, когда он придет в тот мир по соответствиям всего того, что он накопил в жизни материальной и природной, живя в буквальностях смысла нового божественного слова, в духовности жизни субстанциональной в том мире, полностью согласная со смыслом духовным этого слова. То есть он в этом мире живет в согласии с его смыслом буквальным, а там он переходит в другую жизнь, по соответствиям все ретранслируется, и он продолжает эту жизнь уже духовно, в согласии с духовностями этого смысла. Ибо согласно слову, если человек любит служение настолько, что исполнению их отдает в жизни свои первейшее место, а любовь в собе своей и мира отодвигает на второй план, то первое тогда составляет его духовное начало, а последнее – его начало природное. И тогда духовное в нем правит, а природное услужает. Из этого видно, что есть духовное и что есть природное. Отсюда следует и подлинный смысл слов Господних в Евангелии от Матфея. «Ищите же прежде Царство Небесного и правды Его, и это все приложится вам». Здесь под Царством Небесным означен Господь и Его Церковь. Правда же означает благо духовное, нравственное и общественное, и всякое добро, совершаемое по любви к Ним, и всякое добро, совершаемое по любви к Ним, и есть служение. Говорено же, что это все приложится по той причине, что когда служение пребывает на первом месте, Господь, от которого всякое благо происходит, также пребывает на первом месте и царствует, и одаривает в изобилии всем тем, что относится к вечной жизни и блаженствам ее. Ибо все неспосылаемое божественным провидением и относящееся к человеку взирает всегда исключительно к вечности. Здесь все, что приложится, относится прежде всего к пище и к одеянию, ибо пищей означено все, что питает дух, и одеянием все то, что как телом его облекает. Все внутреннее имеет отношение к любви и мудрости, и все внешнее к богатству и к почету. Из этого видно, что понимается под любовью служений ради самих служений, и что такое те служения, благодаря которым человек стяжает в себе такую мудрость, из которой и благодаря которой всякий затем имеет почет и богатство в небесах. Именно таковым образом, по подобию с вещами духовными, гусеница, которая правильно питалась и росла, согласно порядку природному, превращается затем в бабочку, как это описано по подобиям бывает, было в небесном учении веры. И именно таковым образом человек, который как гусеница, но правильная гусеница, то есть внешнее мирское, которого построено по буквальному смыслу Третьего Завета, от А и до Я, то есть гусеница, когда она правильная, когда все в ней построено по природе гусеницы, допустим, вот шелковичный червь, чтобы превратиться потом в бабочку, он должен быть таким червем от начала и до конца. Если этого нет, то он уже превращается в червя дождевого, тоже червь, в общем-то, который живет в навозе, всю жизнь питается навозом и ничего кроме навоза и не видит. То есть вроде бы оба червя живут, и оба червя живут в материальном и питаются. Только один червь шелковичный пытается, ну, скажем, листьями шелковичного дерева, а другой червь дождевой и навозный, и он живет в навозе и питается, ну, остатками навоза. И первый потом закукливается и превращается в бабочку, а второй как жил в навозе, так в навозе и умирает, сам превращается в навоз. Вот в этом заключается смысл этого соответствия. То есть можно быть червем, но нужно быть червем правильно. И если уж мы хотим оставаться в смысле буквальном, и каким-то причинам не хотим идти дальше, то нужно хотя бы в нем оставаться в полном совершенстве, в полном соответствии этому смыслу. И все это хорошо бывает и правильно, и заканчивается нужным образом лишь в том случае, когда человек живет так во внутренности, во внутренней невинности, не сотворяя себе из этих видимостей смысла буквального слова Третьего Завета законченное и подтвержденное учение, которое эти видимости абсолютизирует и утверждает мирские богатства и даже их мирские служения как некие абсолютные духовные благословения сами в себе. Ибо хоть буквальный смысл Третьего Завета и может быть с успехом использован, даже в смысле буквы своей, для введения человека в служение духовное посредством служения мирских и телесных, он, как это и положено Божественному Слову, во всей полноте своей, говорит в смысле внутреннем исключительно о вещах, относящихся к Господу, Его небу и человеку Его Церкви в мире. По этой причине, в сути своей, когда там сказано о богатствах и богатых, а также о мирских служениях богатств этих у человека, там также всегда и неизменно, в смысле внутреннем, говорится об истинных и познаниях и словах, и о тех, кто в них пребывает. Ибо, согласно ему же, этому новому Господнему слову, под богатыми в слове разумеются те, кто пребывают в истинах, ибо духовное богатство есть ничто иное. И поэтому богатство в слове всегда означает познание в истинах и благах. И богатые – это те, которые обретаются в разумении оттуда. И поэтому нет никакого различия в Господнем слове, говорится ли там о богатых и богатствах в Новом и Ветхом Заветах, или же в Завете Третьем, ибо там всегда говорится исключительно и единственно об истинах духовных из слова и познаниях в них. Единственное различие, как уже упоминалось, состоит в том, что слово Третьего Завета даже в букве своей может использоваться для приведения человека мирского и материального в духовное состояние посредством в жизни по его буквальностям, в невинности восприятия. Но из этого, конечно же, отнюдь не следует, что оно должно так использоваться, и даже более того, что это обязательное и единственно возможное его использование. То же самое и со смыслом, кстати, второй части любви супружественной. То есть человек, который не может возвыситься над его смыслом внутренним или духовным, воспринимает эту книгу, особенно вторую ее часть, как, скажем, расписание его жизни, связанной с его сексуальной жизнью в мире, связанной вот с последними началами этой жизни. И такой человек действительно, если он старается жить в соответствии с этой книгой, если даже со второй ее частью хотя бы, если он старается беспорядок своей жизни в этом отношении привести в какой-то более высокий порядок и постепенно подниматься по ступенькам этого порядка, то его жизнь вступает именно во внутреннее духовное соотношение с духовностями смысла внутреннего Божественного Слова, пребывающего в этой книге. И его жизнь, так сказать, материальная, по учениям этой книги материальным, потом, после смерти, трансформируется в жизнь духовную. Но опять же, только в том смысле, если он живет в невинности и не абсолютизирует там отдельных положений. И тут можно привести, скажем, историю движения Академии, особенно вот историю раннего существования General Church. Когда там, и это зафиксировано в документах, делались такие радикальные выводы, скажем, вот во второй части любви супружественной сказано, что человек может в определенных обстоятельствах иметь любовницу. Так вот, это абсолютизировалось и заставлялось, что, и заявлялось, что человек для своего возрождения должен иметь любовницу в определенных для своего правильного возрождения. И что без этого чуть ли его возрождение не может состояться. И когда их оппоненты совершенно справедливо указывали, что человек должен стремиться к супружеству, и что он должен стремиться иметь не любовницу, а жену, а если он по каким-то причинам сейчас не может, скажем, иметь жену, то для него лучше пребывать в состоянии ожидания, а не заводить себе любовницу. Что любовница – это как бы крайнее состояние. И что она находится, описание в той части, которая относится, ну, сожительница в смысле, любовница, сожительница в данном случае, что она находится в той части, которая относится к описаниям удовольствий любви блудной, те заявляли, вы не понимаете, это слово, все, что тут сказано, это, так сказать, абсолютная истина. Если сказано, что должна быть сожительница, значит, она должна быть. То есть, опять же, как бы выдирание куска, абсолютизирование его, вплоть до объявления того, что без этого невозможно вообще иметь возрождение. И точно так же и к богатым. То есть, можно это абсолютизировать и утверждать. Ну, что вы думаете, что человек для того, чтобы возрождаться, он должен вот, трудиться непрестанно, создавать себе богатство, накапливать их, заниматься развитием экономики своей страны и так далее, и т.д. и т.п. То есть, такое тоже можно. И создается учение, по которому единственная жизнь, в которой человек может возродиться, это деятельная экономическая жизнь по накоплению богатства и к соответствующему употреблению. И может показаться, что за этим стоит любовь, так сказать, к служениям, а ничего подобного. За этим стоит любовь к богатствам и к их удовольствиям, которая маскируется и оправдывается любовью к служениям. Потому что человек все-таки не хочет, скажем, попасть в преисподнюю, хоть он и мог бы понять, что это его страсти действуют. А он хочет и тут, так сказать, своим послужить страстям, и там, на небесах, ничего не потерять. Но понятно, что двум господам одновременно служить не получается. То есть человек не может одновременно служить Богу и Мамоне. И человек, который начинает абсолютизировать и применять словом к похотям своей жизни, этот человек идет только в одном направлении. Что бы он про себя не думал, и какими бы выдранными из контекста словами и слова он свою линию жизни не подтверждал бы. Если же внимательно вчитаться в то, что слово Третьего Завета имеет в виду подлинном своем, внутреннем смысле, под богатствами и богатыми, как мы уже отметили, любое слово, вне зависимости от завета, имеет в виду прежде всего вещи духовные, истинно духовные. Так вот, суть в том, что на небесах в почете и богатстве пребывают те, кто стяжали для себя мудрость и познание из Господнего Слова. И по этой мудрости, и по этим познаниям обретались в любви к служениям блага и в любви к познаниям истинного из Слова ради самого познания. И ради тех служений, в которые они могут войти благодаря познаниям этим. И служения, относящиеся к употреблению мирских богатств, хотя и могут составлять часть служений этих, но при этом отнюдь не являются их высшей и лучшей частью, и уж тем более не являются их единственной частью. Ибо согласно Господнему Слову, высшая часть служения относится не к предметам мирским, а исключительно к предметам духовным, то есть к служениям ради Господа и Его неба, и Его церкви. Где мирские богатства, если и входят в служения таковые, составляют там лишь самое подножие, как бы подошвой служения этих. Сказанное, кстати, с равным образом можно отнести и к богатствам в духовном смысле, то есть к познаниям истинного и слова, совершаемым ради познания этих. То есть многие люди, которые уже сообразили, что мирские богатства сами по себе не являются подлинными богатствами в слове, начинают накапливать богатства вот эти духовные, типа. То есть начинают накапливать познания в слове. Но опять же, по методу обратимости понятно, что сами по себе эти богатства могут иметь как хорошее, так и плохое употребление. И что единственное их хорошее употребление заключается в том, когда человек употребляет их для распознания и введения в свою жизнь новых духовных служений, соответствующих познаниям этим. То есть, когда он начинает приобретать духовное благо жизни своей. Это все, впрочем, может быть подтверждено и даже, собственно, буквальным смыслом слова Третьего Завета. Как вы помните, любое положение учения веры должно быть извлекаемо из смысла буквального и подтверждаемо смыслом буквального. То есть, думаю, я показал здесь, что оно было извлечено из смысла буквального, все, что здесь было сказано, Третьего Господнего Завета. Теперь же я приведу то место, которое является подтверждением всех этих положений именно в смысле буквальном. Ибо, согласно более прозрачному для смысла внутреннего месту оттуда, относительно подлинно славных и богатых в небесах, сказано было, небеса поделены на сообщества, и в каждом сообществе также есть высокопоставленные и богатые его члены. Высокопоставленные там пребывают в такой славе, а богатые в таком изобилии, что вся слава и все изобилие мира этого сравнительно есть совершенное ничто. Но с той разницей, что высокопоставлены там мудрые, а богатые изобилуют познаниями разного рода. И таким образом высокопоставленность и богатство могут быть стяжаемы и в этом мире одинаковым образом, как высокопоставленными и богатыми, так и теми, которые таковыми в мире не являются. Ибо они стяжаемы здесь таковыми, которые любят мудрость и познание. Любить же мудрость значит любить подлинное служение, и любить познание значит любить постижение в добре и в истине, исключительно ради них самих. Ибо когда служение любимы более собие мира, и постижение в добре и истины любимы исключительно ради служения, тогда служение первично. Почести же и богатство вторичны. И таковым образом дело обстоит у всех, кто почитаемы и богаты в небесах. Ибо они взирают на почести, которые они имеют по мудрости своей, и на богатство, которое они обретают по познаниям своим, совершенно так же, как человек взирает на блестящие одежды на себе. Аминь.
Там богач имеется в виду человек, обладающий истинами, а потом, что утративший ими, если он там попал не на небеса.
Там имеется в виду человек, который обладает изобилием познания истин, но не употребляет их на служение. Вот это вот раздай бедным на самом деле значит, что употребив служение.
Какого рода служение?
Духовно? Самое разнообразное.
Ну вот если, например, сразу невозможно, вот мы подразумеваем под служением какие-то конкретные, ну как всегда, вот обычно сразу. Вот там я сделал.
Ну вот я приведу пример. То есть чтение слова. То есть, с одной стороны, оно может осматриваться как приобретение, ну, чисто голых истин. Но с другой стороны, если ты его читаешь для формирования своего разумения, то ты совершаешь духовное служение через совершение разумения. Тем совершением может быть твоя жизнь, то есть достижение мудрости. То есть это служение вроде бы непосредственно практического применения вот сейчас и здесь не имеет. То есть если, причем слово можно читать совершенно разными намерениями, для приобретения научности, для развития рационального, для стяжания, так сказать, для создания базиса для последующего принятия от Господа духовного наития. И всякий раз это будет разное служение, хотя действие вроде одно и то же, чтение слова. А с мирской точки зрения, так вообще, что ж там человек, там железные дороги строит, рабочие места организует, страну свою развивает, а этот идиот только сидит и читает, что ты читаешь? Вот иди, так сказать, потрудись на благо отчизны. Такой тоже подход вот может быть. То есть служения это могут быть самые что ни на есть разнообразные. В свое время, кажется, Сковорода писал, у него есть в одном месте, что какая-то притча,
то одно колесико в часах спросило другое колесико в часах. Почему я кручусь в одном направлении, а ты крутишься в противоположном? А то ему отвечают, что мы, так сказать, наш создатель, который весь механизм создал, в этом механизме так заложил, что по схеме я должна крутиться в этом направлении, а ты в том. Но вместе мы способствуем движению часовых стрелок, то есть правильной работе механизма. Наоборот, если бы я начал крутиться в том же направлении, что и ты, то есть видимость бы создавалась единомыслие и однообразие, а механизм бы работать не смог. То есть вот точно так же и в служении. То есть нет служений абсолютно ненужных, но нет служений абсолютно правильных, чтобы всех загнать вот в эти служения и не давать им заниматься ничем другим. Просто нужно разбираться, когда человек действительно совершает служение, пусть и внутреннее, а когда он просто, ну, скажем, занимается действительно вот всякой ерундой. Кстати, я читал книжку про, скажем, Древний Китай, там вот были вот эти последователи Дао. То есть основная концепция Дао – это не деяние. Но по внешней жизни совершенно нельзя было отличить вот подлинного мастера Дао и обычного бездельника, который тоже ничего не делает. На основании чего Конфуций в свое время призывал всех этих даосистов преследовать, и, так как они мешают развиваться государству. То есть конфуцианство, оно занимает часть активных служений, которые нужны обществу, государству и, в общем-то, и церкви божественной для правильного развития. Но когда оно начинает абсолютизироваться и начинает преследоваться те, которые занимаются внутренними служениями, то она начинает рубить тот сук, на котором сидит. Потому что все-таки в человеческом обществе духовное служение важнее служения материальных. Они как бы являются материальной только проекцией духовного служения. Кстати, человек, находящийся в духовных служениях, он будет терпимее относиться и никогда не будет стараться загнать всех в эти духовные служения. А вот человек, находящийся в более низких служениях, он одержим этим желанием, то есть навести порядок и всех подчинить своему представлению о том, что такое благо, потому что его понимание менее совершенно.
Если говорится познание духовное, да, вообще духовное познание, это имеется в виду все-таки духовное познание духовных состояний, потому что в телесных состояниях мы не можем иметь духовное познание. Mm-hmm. И вот в этом свете, что означает любовница в духовном именно понимании, ну хотя бы приближенном к этому пониманию? Это какое-то как бы псевдо-вторичное учение, которое тебе помогает.
Да, да. То есть сохранить внутреннее благо, которое не есть подлинно соответствующим тому благу, в котором ты пребываешь, но которое помогает его сохранить до того, ну вот яркий пример, христианин какой-нибудь, вот, ну какой-нибудь баптист, не баптист, даже лучше православный, который подлинный, который читает все вот эти добротолюбия и так далее, который стремится жить ради других по принципу, что лучше давать, чем принимать, который равнодушно относится ко всей этой обрядовой части, но в то же время вот любит прийти на богослужение, потому что он любит те состояния святости, которые он дает. И он как бы пытается максимально все выжать из вот этого как бы доктрины церкви православной, хотя внутренне он на самом деле уже стоит гораздо дальше. То есть он уже созрел для принятия более внутреннего восприятия. Он уже, скажем, как бы обеспокоен всякий раз, когда он встречает в слове Ветхого Завета, да и в учении церкви, все вот эти внешние моменты. Вот это вот, но пока он держится вот этого всего хорошего, что есть в этом учении, то для него и православная церковь, вот ее учение, есть вот эта любовница.
Наложница.
Да. Но не наложница, не любовница. Даже не любовница, а сожительница. Вот. Правильное слово будет именно сожительница.
А любовь к насилию, вот там есть полное, всех людей. Там,
ну, это уже надо разбираться. Да. Я так сразу не скажу. В свое время епископ Однер в Соединенных Штатах строил доктринальные классы свои на аркана целестия. А его спрашивали, а чего там любовь супружественная, может, возьмем? Он говорил, нет, мы еще не доросли до этого. Хотя, например, с точки зрения вот человека на General Church, наоборот, что там любви супружественные, все ясно, бери и все. А вот Аркана Целестия, да, там такие вещи. Вот. Аркана Целестия на самом деле это вводный курс. Та же...
Первая, да?
Угу. Та же истинная христианская религия может представляться, ну, совершенно ясной, да более примитивной. А на самом деле там есть такие глубины, которые просто не видны. Пока человек не пройдет этот внутренний вводный курс, пока его разумение, пока его воля не будет совершенствоваться жизнью по заповедям, пока его разумение Господом не будет просветлено и сформировано, он не увидит тех глубин, которые находятся в истинной христианской религии. Хотя вот вводная книга, вот как вводная книга в новую церковь, она может служить лучше, чем та же Аркана Целестия. Mm-hmm. То есть как это ни странно.
Какая вопрошла?
Истинная христианская религия. Ну, очень многие приходят именно вот по буквальному смыслу истинной христианской религии. И она очень хорошими воротами для них служит, для входа в церковь. А вот да и Аркана Целестия, они скажут, ну что же я буду это читать? То есть до Аркана Целестия тоже нужно дорасти.
Так, а вот. Экспонтаты куда принадлежит? Тоже к объяснению?
Я бы его отнес к Аркана Целестия. Я, кстати, вот в Англии присутствовал на лекции, как раз вот в Лондоне в последний день. Я специально в Лондоне остался еще на день, чтобы на эту лекцию попасть. Так вот, там приезжал из Америки один такой священник, Фрэнк Роуз. Он достаточно необычен в том, что он как бы основал, у него община формально принадлежит General Church, но де-факто эта община такая более общего плана, то есть как бы такая, ну, вообще духовная. Он модерирует там и под сурдинку пускает все, что связано непосредственно со словом, вот с доктринами General Church, а прессует такое общехристианские ценности, даже общечеловеческие какие-то. У него там и Гурджиева изучают в каких-то там кружках и так далее. Ну, такая странная община, и как бы его и выгнать не за что, потому что это самая многочисленная община и самая быстрорастущая на данный момент. Но с другой стороны, да, его там и воспринимают только потому, что он как бы уже создал для себя положение. Я боюсь, что когда он уйдет, он, вот, например, ему, у него нет помощника, он один все тянет. Почему? Потому что продукт, который ему присылают из Бернесенской теологической школы, он не может быть в его системе использован. Ему пробовали присылать все, но они не уживаются в одной, ну, в рамках одного этого служения. Так вот, он делал лекцию, где пытался доказать, что, вот, например, книга «Апокалипсис Экспликата» является черновиком. То есть вот что Сведенборг делал какую-то книгу, которую он издавал, а рукописи выкидывал. Вот не существует, например, рукописи Аркана Целестия. То есть книга была сделана, и потом это было уничтожено. И вот он пытался доказать, что Апокалипсис Экспликата есть только черновые записи для создания книги вот этого, ну, Апокалипсиса Ревил. Что это одна и та же книга, но, так сказать, более совершенная форма. Ну и те, кто читали обе эти книги, ну, многие с этим не согласятся. Но я думаю, что доля правды в его словах есть. То есть вот Аркана Целестия, Экспликата, все. Может быть, и Аркана Целестия в своей первоначальной форме я бы выглядела несколько иначе, чем мы ее знаем. Вот я приведу пример, вот когда я готовлюсь к проповеди, я сначала как бы иду, я собираю все, что вот сказано на эту тему, скажем, в книгах «Небесное учение веры». Вот конкордант, что там стоит, это как бы яркий пример того, что все было собрано, сгруппировано. А потом из него рождается проповедь. И проповедь как бы имеет свою собственную ценность. Но после проповеди у меня еще где-то остается 2/3 неиспользованного материала часто. И я думаю, что вам это было бы интересно иногда заглянуть в мою кухню, посмотреть, это все, что подобрано, оно не было мной использовано для конкретной проповеди. Оно как бы обладает некой самостоятельной ценностью, это подборка. Но вы при желании и наличии, скажем, времени можете взять и сами что-то поискать по той же компьютерной программе, по тому же конкордансу. Да даже если их нет, то сами можем взять так за зубы слова и попытаться это вычислить. А вот мы не можем заглянуть в тот источник, откуда Сведенборг брал, ну, материалы для своих так называемых черновиков. То есть для нас они могут представлять не меньший интерес, чем те книги, которые на их основании были написаны. Просто, конечно, проще разбираться в апокалипсисе в вот этом открытом, чем в апокалипсисе истолкованном. Его гораздо сложнее читать.
Там действительно иногда бывают обрывистые какие-то.
Да, да.
Там бывает просто как бы недовершенная какая-то да. тема, отложена, ага, и вдруг да. совершенно другие.
Угу. Но из этого вовсе не следует, что эта книга для нас не имеет никакой ценности.
Возможно, она действительно какой-то черновой вариант, или как бы вот да. что-то представляет, да. какой-то подозрительный. Но она закончена.
Да, то есть она все равно, ну, если и не закончена, то она, по крайней мере, исключительно полезна для чтения. Не менее полезна, чем сам вот этот апокалипсис открытый. Ну, как минимум, не менее, скажем так.
Просто все-таки ее читать надо перед, сначала надо Аркану все-таки читать.
Да, да, конечно.
Аркан это как бы вообще базис всего, а это уже все-таки стоит на основе. Оно уже употребляет это все.
Да, можно прочесть, скажем, истинно-христианскую религию, на этом основании вот как бы войти в какие-то начальные да, состояние новой церкви и даже быть уверенным, что ты в ней находишься полностью. Но потом ты сталкиваешься с той же Аркана, начинаешь читать и вдруг понимаешь, что ты даже и понятия не имел, что такое новая церковь. Ну вот так метод итерации, вся система построена. Человек сначала что-то читает, еле, ну, вот как ребенок, что вот ему купили костюм.
Да.
Но я это с костюмом сравню, то есть ребенок вот покупает костюм, на вырост ему обычно покупают, он висит на нем, все, ребенок только мечтает как бы дорасти, чтобы он на нем нормально сидел. Наконец он дорастает, он на нем сидит нормально, ребенок счастлив, проходит какое-то время, он видит, что он уже в костюм не влазит, что он на нем трещать начинает. Да, да. И вот так и человек. И вот так и человек в церкви. Сначала мы еле-еле дотягиваем до того, что мы читаем. Потом мы наконец туда врастаем и себя чувствуем комфортно. И вот тут есть опасность. Ребенок не может сказать себе остановись в своем развитии, правильно? Остановись расти. А человек может это сделать в духовном состоянии. Может сказать, а что я буду расти? Уже костюм хороший. Вот ребенок там вырос там до 13 лет, вот костюмчик, все. Говорит, а что мне расти дальше? Мне и так хорошо. Идет новый костюм покупать. Зачем? Вот я это вот раз и остановись рост. То есть, и этот костюм он вынужден будет уже носить до того, пока он да, в лохмотье не превратится, потому что другого ему уже не купят. Да.
Они могут быть
конечно. Вот лохмотья как раз и изображают определенное духовное состояние. Почему в аду все ходят в лохмотьях? Именно потому что это как бы внешнее соответствие их внутренним состоянием постижения истины.
Самое. Мне что-то вдруг параллель пошла вот такая в голове, как бы в моменте. Вот вы говорите вот, насчет богатства, насчет глупых мудрости и так далее. Мне вдруг параллель пошла вот с этим, с войнами. Mm-hmm. Она имеет, наверное, какое-то очень близкое.
Да, конечно.
То есть там очень, как бы, воин, как бы, вот самый простой воин, mm-hmm. он как бы имеет как бы, меньше богатств, что ли, он имеет такие природные истины побольше. И пошло-поехало, да, вот, mm-hmm. в таком плане, да?
Да.
Потому что и оружие тоже, как бы вот совершенство оружия, это же тоже
mm-hmm. оружие. Да, вот военачальник же сам не воюет. Он даже вообще оружие в руки не берет. Ну, да. Ну может, у него кинжал болтается ритуальный на поясе. Но он знает, как надо построить тех, кто умеет обращаться. Причем любой солдат умеет оружием лучше обращаться, чем его военачальник.
Да, он уже забыл, когда он там первые эти.
Да, да, да. Но если не будет толкового военачальника, то все умение обращения с оружием будет ни к чему солдатам. Их разобьет даже самое. Так, кстати, в истории бывали случаи, когда блестящие, хорошо вооруженные армии разбивались плохими, но хорошо управляемыми, талантливыми военачальниками толпами. Вот яркий пример Наполеон Бонапарт. То есть на самом деле французские армии, вот начало, еще когда он был просто генералом, и австрийские армии, но это была просто толпа босяков, штурмующих группу хорошо вооруженных профессионалов. А вот не было хорошего командования, а вот Иосиф, наоборот, был Бонапарт, и поэтому он разбивал все эти войска. Он когда приехал в Италию, то там вообще армия представляла уже какой-то набор сброда, который ходил в лохмотьях, совершенно без дисциплины, совершенно без пороха. Да, да, просто в толпу бандитов постепенно вот эти французские полки превращались. Наполеон их привел в порядок. Ну, правда, очень жесткими мерами. Он писал это, Жозефина, что приходится много расстреливать. Но в результате он создал армию, которая ну, могла разбивать вот эти австрийские полки, которые руководились аристократами, кстати, возможно, очень гуманными людьми, очень, так сказать, образованными, все, на которых не было вот этого таланта. Часто познания. Я думаю, что они знали о военном деле гораздо больше, чем Наполеон. Потому что они там в академиях учились, все. А он так, простой артиллерийский поручик. У него все было на практике. Не всегда, но часто, да. Но он, кстати, и теории не пренебрегал. Он, у него был такой принцип учиться везде, где можно. Вот, если ты попадаешь в незнакомый город, обойди и посмотри его, потому что неизвестно, может тебе его когда-то брать придется. То есть он был такой совершенно практичный человек. Он все использовал для того, чтобы учиться. Как-то его посадили на гауптвахту, и там лежал вот кодекс Юстиниановский, вот этот, ну, свод законов. И он, пока сидел на гауптвахте, прочел его от корки до корки несколько раз. И после этого, когда он уже стал императором и создавал административную систему, он просто поражал юристов своими познаниями и своим глубоким пониманием юридических проблем. То есть другой бы офицер попал на гауптвахту, что там себе? Тайком бы выбил, чтобы ему водки там какой-то знакомый принес или вина, и сидел бы и попивал бы, бездельничал, в лучшем случае там какие-нибудь журнальчики читал бы, детективчики. Не, ну это в лучшем случае, в худшем просто бы беспробудно пьянствовал все это.
Я когда в армии пробовал этот устав читать,
ужас. Но я тебе скажу, даже армейский устав в определенных условиях может оказаться весьма полезным.
Ну, в принципе, да, но там столько, там сложно было вообще, ну, были моменты нормальные.
Не, ну вот если человек хочет учиться, то он читает.
Ну да, да. Он там что-то выкидывает, там, знаешь, да, там, идет, да. Рубит, там,
дальше. Подирается. Эти знаменитые заветы Ильича, которому он сам почему-то никогда не следовал. Учиться, учиться, еще раз учиться. Вот Ильич это яркий пример вот этого как бы образованного недоумка. Потому что он зубрил и такого. Потому что он где-то на определенном этапе сказал, что я уже все выучил. Теперь я буду действовать. И дальше все, он никогда не читал, он только писал. Говорил, произносил речи. А если и читал, то чтобы тут же, так сказать, только высказать свой факт по поводу.
Ну да.
Вот это Гитлер, кстати, тоже яркий пример вот такого вот недоучки.
Все-таки он бы мог бы, как бы, если дальше шел, но все бы не уйти.
Ну, просто если человек вот с полуграмотность еще хуже, чем безграмотность. Потому что когда человек совсем безграмотный, то он вроде бы даже и не претендует. А вот когда он вроде бы что-то знает. Гитлер с гордостью заявлял, например, что все свое образование вот он получил до 16 лет, ну, до 18 где-то в Вене. Там какие-то брошюрки читали всякого рода. И что с тех пор ему это больше не нужно было учиться, что этой базы ему хватало для всего, что он дальше делал. Ну, потому у него так и вышло. База-то была, но она так никогда и не превратилась в прочный дворец образования. Другое дело, что особенно вот у нас образованному человеку, то То есть, как бы, пока он занимается образованием, всякое мурло начинает лезть к власти, делает это очень активно. И когда он уже вроде бы готов, то оказывается, что все места заняты, он их теснет. В лучшем случае возьмут, не знаю, в советники. И то в лучшем случае. Потому мы так и живем. Вот раньше, например, государь-император, то ему давали лучшее образование в его времени. То есть из него выжимали максимально, что можно выжить. И они все, в общем-то, были очень образованными людьми. Там можно предъявить какие угодно претензии вот к императорам и царям 19 века, но единственное, чем их нельзя упрекнуть, это в отсутствии образования. Может быть, им не всегда хватало воли, но образования им хватало всегда. А сейчас вот типа там какой-нибудь президент. Да, который учился в высшей партийной школе там экономическим наукам. Вот он уже пролез туда. И он и не хочет учиться. У него где там времени учиться? Ему нужно это вот свое благосостояние совершенствовать. Да, в общем-то, когда человек становится администратором такого масштаба, у него действительно уже и времени учиться практически нет.
Да. А если учится, то просто покупает. Сейчас это любой первый, это областная рада, Минская рада, он же, как же, не кандидат. Как же он может быть? То есть он в должности покупает еще себе звание. Например, Сережа Любинович, там в этот же день кандидатский сдавал один, как это, потому что президент назначает
представник
какой-то областной рады, не на областной, а...
Ну да, представитель области президента.
Ну вот, и он отдельно их вывели, и приняли этого человека, и все, кандидат. Но теперь он уже соответствует образованию должности, но это... Он не учился, он не ходил, а он получил.
Не, ну это у Гитлера хоть хватало ума не покупать себе такого, у Сталина. А эти идиоты еще и думают, что если они на себя этот фиговый листочек диплома приклеят.
Нет, вся страна смеялась с орденом этого Брежнева.
Ну да.
А теперь сейчас некоторые выходят и начинают причитывать 10 минут его регалии. Это те же ордена.
Да, да.
И это нормально. То есть они не видят. Это же Чехова читать нужно, перечитывать сейчас как можно. Самая должна читабельная книга быть. Сейчас эти Чичиковы, Шмичиковы и так далее.
Чичиков еще гигант мысли был. Ну вот там как бы да.
Есть трансцендентальные произведения, которые никогда не стареют. А вот типажи.
Что можно сказать? Потому так и живем.
Скоро.
Что нами правят люди, которые на самом деле это вот умственный багаж которых не поддается даже микроскопическим измерениям.
Да, и причем еще страсти не владеют, они там могут.
Скоро
будет... Не, ну у них только одна, но пламенная страсть владеет. Если уж совсем откровенно.
Скоро будет этот тревозор читать и сказать, ну, смотри, этот, ты будешь называть по именам. Райкина показывай, елки-палки. Сейчас бы почаще показывали Райкина. Тогда смеялись таких.
Ну тогда как раз вот к концу Советского Союза как-то эта бюрократия все-таки начала это вот профессионализироваться. Вот эти бездарности и волюнтаристы там 30-х годов, 40-х, они начали уходить постепенно. И начали приходить люди, которые действительно там что-то кончали, где-то учились, с детства там их готовили.
А сейчас снова нужно его показывать, потому что
вот как-то в России это все время происходит. Вот была дичайшая страна. Где-то до конца 19 века. В конце 19 века начала формироваться прослойка образованных, управленческого класса, бюрократии, все. В 17-м это все раз радикально срезали, опять пришли это вот, ну, такие дремучие люди от цехи. Только вот они начала складываться какая-то прослойка, вот управленцы и так далее, опять все срезали. Кто в перестройку ушел? Действительно, люди там, специалисты и так далее. А наверх выбрались вот эти горлопаны. И опять все по новой.
Такие музыки вот этот, Поплавский, ох-то. кадр. И сейчас такие поплавские моря в музыке тоже вылазят. Я умею там шаровары один и там и изображают, что-то поют собственные произведения.
Да, если бы мы только пили.
Ну как шариков тут
вылазят. Нет, так они требуют под себя этих финансов, там, оплаты, там, еще.
И далее. Да, если бы эти наши управленцы только бы своими дипломами светились, а не лезли к управлению, то уж пусть бы покупали.
Поплавский посмотреть, что нам на сцене. Да ему, если бы он где-то в 80-е годы попало такое чмо на сцене, то ему бы там забили. Вот такой вот, чтобы оно что-то пело.
Да вот возьми наших управленцев. Да где вот на уровне области такое бы удержалось, которое сейчас всеми областями управляет? Да, просто было.
Ну так раньше еще этикет был, ну как в Верховном Совете, и ты будешь петь, песенки ходить, это, и так сказать, там, ну, шутом горохом, но это же, он же ж наверху, а тут сейчас смешалось, люди, свиньи, спиваки, ну, да, и так далее. Ну,
смешались в кучу свиньи, да, и люди.
Да, и он же тут же. А знаете, как это хорошо? Он же вроде бы и царь, и шут, и пройдет и там, и там, и между людьми вот этими, и деньги притащит туда. И все возле него крутятся, потому что он неизвестно кто. И вверху, и внизу, и нужно и ублажать его. И возле него крутятся то же самое, и шуты, и цари. Не чтобы выбрать один путь.
Не, ну чтобы выбрать, нужно быть способным это сделать.
Нужно и критически относиться к своему творчеству. И его не пускать, так сказать, всю страну.
А тут пока, да, трактор не переедет, он будет упорно лезть по избранной дорожке.
Да, то Бах или Моцарт в шоу-бизнесе. Ну, а в принципе, есть востребование. Вот и народ хлопает.
Да нет востребования, это все раскрутка.
Ну, у меня вот сейчас, например, я сейчас готовлю программу как бы классическую. Вдруг, значит, вдруг замечаю с ужасом, что я такой дебил стал в этом плане. Вообще дебил полный. Я вспоминаю, как я это типа в конце там учился, там, это все у меня получалось так или так. За какое время я этому все силы?
Да, квалификация требует постоянной поддержки.
Я теперь месяц работаю над тем, что я там мог за день сделать. Я месяц и не могу
достигнуть. Ну это уже и возраст.
Да. Возраст, не могу этого достигнуть.
Вот с возрастом сложнее учиться, языки, например, потому что молодостью усваивается раз-два. То есть человек как дерево, вот он обрастает корой, вот молодой, оно изгибается, все, а потом все так ломается.
Да, видите, сейчас. И каждый жмется, что-то там, с кем-то поделиться чем-то, что-то там нового узнать, что никто ничего не скажет, каждый себе
ну, тут выбивает. Это деньги, да.
Даже если спросишь.
Не скажу. Ну там где-то засветится. То есть вообще какое-то, это же всеобщее
тоже. У американцев это просто вот на уровне инстинкта уже. У них бесполезно что-то спрашивать, там ожидать, что у них совет добрый будут.
Да у нас уже такое же. И поляков такое сейчас. Mm-hmm. Раньше как у нас в советской системе, наоборот, учиться там, как-то с кем-то общаться, там, с этим вегетарианцем, там, еще. А теперь выкладываешь.
Каждый рад был поделиться. Вот научные школы были, как бы вот раньше, в Европе. Там мэтр делился со своими этими, он был счастлив, что они воспринимают. А сейчас нет, все вот как этих, как у ремесленников. Вот я знаю свой секрет, а с собой в могилу унесу.
Ужасно. Ну просто что нет сообщения, в результате ты как бы все равно в своем варишься. Ты уже должен как бы вариться, как вся система варится в своем, так и ты все варишься. А в результате как бы гибнет вся эта, именно вот эта вот возможность передачи.
Ну да.
Даже если ты знаешь, что ты передашь, тебе все равно ничего назад не будет. Просто схватят, сожрут.
Ага.
И все.
Да,
чтобы передавать, нужно и уметь брать.
Не, ну нет атмосферы вот этого взаимосотрудничества.
Просто как бы оно не взаимности, да. Не взаимности. То есть индивидуального пожирания как бы продукта. То ли разумение, то ли уже этого самого баба.
Ну что, будем заканчивать.